Глава 11. Обед в ресторане «Норвежский кабанчик». В «Норвежском кабанчике» было два зала — большой и малый. Малый зал располагался слева от входа, а большой — справа.
«В какой зал пойдем?
— спросил дедушка Оскар.
«Давайте в тот, что слева»,
— предложила Матильда. В малом зале было очень уютно, звучала тихая мелодия. Правда, официант, который подошел обслуживать новых посетителей, первым делом поинтересовался, не мешает ли им музыка.
«Как может мешать такая прекрасная музыка?»
— удивился дедушка Оскар. Прическа официанта выглядела так, словно ее целенаправленно сушили поперек роста волос. Официант часто моргал, нервно двигал кадыком и дергал плечом.
«В соседнем зале со скандалом потребовали выключить, вот я и уточняю. Что будем заказывать?»
— спросил он. Дедушка Оскар полистал меню.
«Посоветуйте нам самое вкусное».
«О, у нас превосходная кухня!» — оживился официант. «Ведь в «Норвежском кабанчике» готовит один из самых лучших поваров Европы, Жан Бюаш. Он француз, а французы, как вы знаете, отличные кулинары».
«Замечательно. Нам как раз надо плотно и вкусно поесть. Видите ли, сегодня мы приглашены на день рождения, а ходить в гости на пустой желудок неприлично».
Официант сделал вид, что ничего странного в заявлении посетителя не видит.
«Вы можете заказать чудесный сливочный суп из семги», — принялся перечислять он, «или же ароматный густой луковый суп. На второй могу посоветовать рыбу с овощами, приготовленную на гриле, тушеную свинину, запеченную нежнейшую баранину в специях».
«Может, мы возьмем суп из семги и рыбу с овощами?» — предложила Матильда.
Мартин кивнул. Как истинный норвежец, он очень любил рыбу и ел ее в любом виде — тушеной, жареной, отварной, малосольной, маринованной и копченой.
«Решено. Берем суп и рыбу», — согласился дедушка. «Что будем на десерт?»
Дети заглянули в сладкое меню.
«Я хочу шарлотку с двумя шариками ванильного мороженого», — решил Мартин.
«Прекрасный выбор», — похвалил официант.
«А мне на десерт брокколи в чесночно-сливочном соусе», —
ткнул пальцем в список гарниров дедушка Оскар.
«Имею право иногда нарушать свою диету».
«Но брокколи в чесночно-сливочном соусе — это не десерт», —
удивился официант.
«Для меня самый что ни на есть десерт. Я питаюсь несколько наоборот, поэтому у меня к вам будет необычная просьба», —
продолжал дедушка Оскар.
«Попросите вашего повара добавить в мой суп сахара. Совсем чуть-чуть, ложек 10-12, а лучше 15. А рыбу с овощами подавайте со смородиновым джемом и сахарной пудрой. Я думаю, баночки варенья 300 граммов сахарной пудры будет достаточно».
Официант позеленел, потом пожелтел, потом покраснел.
«Ни разу не видел, чтобы человек так убедительно прикидывался светофором. Если сейчас вы снова пожелтеете, а потом позеленеете, мы сможем спокойно переходить улицу», —
пошутил дедушка Оскар. Мартин и Матильда покатились со смеху. Но официанту было не до веселья. У него от волнения так сильно затряслись руки, что он выронил карандаш.
«Второй раз я этого не переживу», —
судорожно вздохнул он, поднимая с пола карандаш.
«В смысле не переживете?
Понимаете, наш шеф-повар очень трепетно относится к рецептам блюд. А прямо перед вами в ресторан заглянули три очень нелюбезные дамы. Заказали луковый суп и потребовали, чтобы его пересолили и переперчили. А еще добавили по 2 столовые ложки горчицы в каждую тарелку. Видите ли, Жан Бюаш очень вспыльчивый человек. И требование изменить рецепт блюда вызывает у него такой приступ гнева, что все его помощники прячутся в подвале, лишь бы не попадаться на глаза шефу. Когда я передал месье Бюашу слова этих трех дам, он был очень недоволен».
Тут официант нервно закашлялся.
«Он был так недоволен, что мне пришлось улепетывать из кухни, уворачиваясь от летящих вслед 3 сковородок. большой, средней и маленькой, в которой месье Бёш печёт блины».
Официант вздохнул и потёр локоть. Видимо, одна из сковородок всё-таки достигла цели.
«В таком случае я сам попрошу вашего шеф-повара добавить в мой суп сахар. Уж в меня-то он кидаться посудой не станет».
Поднялся дедушка Оскар.
«Вы плохо знаете нашего месье Бёша»,
— заломил руки официант.
«Значит, заодно узнаю его получше. Вперёд!»
И оставив Мартина и Матильду сидеть за столом, шоколадный дедушка отправился на кухню. Мсье Бюаш был очень занят. Он одновременно управлялся с несколькими кастрюлями, добавляя в одну щепоть пряностей, в другую — рыбу, а в третью — морковь. Вокруг шеф-повара сновали его помощники, которых он постоянно подгонял.
«Где сельдерей? Я уже целую вечность жду сельдерея. Я же просил порезать лук-порей крупными кольцами, а вы его мелко нашинковали. Патиссоны готовы? Живо добавляйте их в бульон».
Мсье Бюаш не любил трёх вещей. Когда его отвлекали от работы, когда кто-то требовал изменить рецепты блюд и когда на кухне появлялись посторонние люди. Но сегодня мсье Бюашу определённо не везло с посетителями. Буквально 10 минут назад три ненормальные старухи потребовали пересолить и переперчить луковый суп. А теперь на кухню явился какой-то рыжий подозрительный субъект с просьбой подать рыбу с джемом и сахарной пудрой. Да ещё вдобавок имел наглость назвать десертом брокколи в чесночно-сливочном соусе. Если бы у шеф-повара норвежского кабанчика имелся свисток, как у чайника, он бы сейчас надрывался не хуже сигнальной сирены. Но природа, к сожалению, не наградила мсье Бюаша свистком, поэтому он закипал в полнейшей тишине. При виде рассвирепевшего шефа помощники попрятались в подвале, а официант попятился из кухни, оставив дедушку Оскара на растерзание главному повару.
«Как вы смеете просить подавать рыбы смородиновый джем?» — завопил мсье Бюаш.
«А потому что мне с джемом вкуснее»,
— ответил дедушка Оскар.
«Ничего вкусного в этом не вижу».
«А я вижу».
«А я не вижу».
Дедушка Оскар попытался утихомирить разбушевавшегося шеф-повара.
«Давайте не будем ссориться из-за пустяков».
«Пустяки? Вы считаете, что подавать рыбу со смородиновым джемом — это пустяки?»
«Нет, конечно, но я ем рыбу с джемом. Считайте это моей странностью. И давайте быстренько помиримся. Ненавижу ссориться».
И дедушка протянул руку месье Бюашу для дружеского рукопожатия. Месье Бюаш аж забулькал от возмущения.
«Зачем вы протягиваете руку? Я не намерен её пожимать. Вы ещё голову подставьте, чтобы я её погладил».
«Я бы с радостью, но вам не понравится гладить меня по голове. Она очень липучая. Из-за этого я стараюсь не носить головных уборов. А в холода мне приходится обёртывать голову плёнкой, и только потом я надеваю шапку».
«Вы издеваетесь надо мной?» — вскричал месье Бюаш. «Какая шапка? Какая плёнка?»
«Обыкновенная, для хранения продуктов»,
— кротко пояснил дедушка Оскар.
«За сезон у меня уходит 40 рулонов такой плёнки. А то потому, что зима у нас долгая и холодная».
Мсье Бюаш пошарил за спиной в поисках чего-нибудь тяжёлого, чем можно было огреть строптивого посетителя, и нашарил большую скалку, которой обычно раскатывал слоёное тесто.
«Имейте в виду, я так просто не дамся»,
— предупредил дедушка Оскар.
«Защищайтесь!»
— крикнул месье Бюаш и, выставив перед собой скалку, словно шпагу, пошёл в атаку. Дедушка Оскар схватил дуршлаг, сдёрнул с большой кастрюли крышку и заслонился ею, словно щитом.
«Я вас предупредил!»
— крикнул он и ринулся в драку. Пока дети, ничего не подозревая, разглядывали свои новые игрушки, на кухне ресторанчика «Норвежский кабанчик» разворачивались самые настоящие боевые действия. Гремела посуда, опрокидывались корзины с овощами и фруктами, в воздухе летали перья лука и пучки зелени, и кружились облака муки. В подвале Прижавшись друг к другу, тряслись от страха помощники шеф-повара. А официант прильнул к замочной скважине, пытаясь разобрать, кто побеждает, дедушка Оскар или месье Буаш. Судя по звукам, бой шел с переменным успехом. Вдруг за дверью воцарилась тишина. Официант осторожно заглянул на кухню. Месье Буаш с дедушкой Оскаром, оба основательно помятые, у шеф-повара под глазом наливался цветом большой фиолетовый синяк, а у дедушки Оскара прическа выглядела так, словно его ударило током, сидели на полу и с умиротворенным видом уплетали песочный пирог с малиной.
«Прекрасный, изысканный пирог»,
— нахваливал дедушка Оскар.
«Старинный рецепт. Я храню его, как зеницу ока. Никому не выдаю».
«Вам определенно нужно познакомиться с моей племянницей. Она изумительно готовит».
«Сочту за честь».
Официант протер глаза. Поверить в то, что эти два непринужденно беседующих джентльмена минуту назад убивали друг друга кухонной утварью, было невозможно.
«Как вам удалось помириться?»
— дрожащим голосом спросил он.
«Оскар хотел метнуть в меня пирог», — ответил месье Буаш. «Но потом разглядел его и поставил на место, сказал, что лучше признает свое поражение, чем станет портить такую красоту. А как я могу драться с человеком, который так уважительно относится к моей выпечке?»
«К восхитительной выпечке»,
— отозвался с набитым ртом дедушка Оскар.
«Спасибо, Оскар»,
— растрогался месье Буаш. «Не хочется отрывать вас от приятной беседы, но посетители ресторана уже волнуются. Мы долго тянем с заказами», — аккуратно напомнил официант. Месье Буаш вскочил на ноги.
«Где мои помощники? Мы сейчас же приведем кухню в порядок и приготовим блюда. Передайте всем, что шеф-повар извиняется за задержку. Мы сделаем им хорошую скидку. 20%. А Оскара и его внуков я кормлю сегодня совершенно бесплатно. И с огромным удовольствием положу 15 ложек сахарного песка в его суп. А рыбу подам джемом и сахарной пудрой.
И чтобы на десерт брокколи в чесночном соусе»,
— напомнил дедушка Оскар.
«Да, именно на десерт и именно брокколи».
Дедушка Оскар поблагодарил месье Буаша за понимание, пожал ему руку и откланялся. Но перед тем, как вернуться к внукам, привел себя в порядок, чтобы не пугать Мартина и Матильду растрёпанным видом. Шеф-повар норвежского команчика действительно потрясающе готовил. Дети никогда раньше не ели такого вкусного супа из сёмги. А рыба, приготовленная на гриле, просто таяла во рту.
«Я уверен, Марте очень понравится стряпня месье Буаша», —
поедая на десерт брокколи, сказал дедушка Оскар.
«Нужно будет их обязательно познакомить».
На выходе из ресторана они столкнулись с тремя старушками. Дедушка Оскар посторонился, галантно пропуская их вперед, и только сейчас разглядел их лица. Это были именно те зловредные старушки, которые уже несколько раз нагрубили ему. Старушки тоже узнали его и поторопились быстрее покинуть ресторан. Но вдруг одна из них споткнулась о порог и выронила зонт. Дедушка Оскар нагнулся, чтобы поднять его, и замер. Массивная, в странных узорах и надписях ручка зонта сразу приковала к себе его внимание. Он протянул было руку, но старушка опередила его. Она пнула зонт, тот отлетел в сторону, и вторая старушка резво подхватила его. Через секунду их след простыл. Дедушка Оскар медленно выпрямился, бормоча что-то себе под нос. Мартин слов не разобрал, а вот Матильда смогла. «Нужно обязательно рассказать об этом Марте». Вот что пробормотал дедушка Оскар.
«Что нужно рассказать маме?»
— навострила ушки Матильда. «А?» — рассеянно переспросил дедушка.
«Ты только что сказал, нужно об этом обязательно рассказать Марте. Что рассказать?»
«О ресторане», —
быстро нашелся дедушка Оскар.
Я имел в виду, что ваша мама обязательно должна узнать об этом ресторане. А теперь давайте поторапливаться. Надо успеть занести домой и кукольный домик, и железную дорогу. Не идти же с вашими игрушками на день рождения к Ребекке. Еще подумает, что это для нее подарки.
Вечером после шумного дня рождения, который всем очень понравился, утомленные дети уснули в обнимку со своими новыми игрушками. Матильда прижимала к груди крохотный комод, а Мартин — паровоз. И лишь дедушка Оскар не спал. Он мерил шагами чердак, а Свелги сидела, нахохлившись, у него на плече и хранила сосредоточенное молчание. Уснули они на рассвете, встревоженные и очень расстроенные.